слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Александр Лукашенко замяніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларускалію. Генеральным дырэктарам БМЗ замест Мікалая Андрыянава прызначаны Анатоль Савянок, а гендырэктарам Беларускалію замест Андрэя Башуры стаў Валер Кірыенка. Нагадаю, кіраўнікоў беларускага металургічнага заводу Лукашенко згадаў у красавіку ў сувязі з так званай паляўнічай справай на Гомельшчыне. А два месяцы перад гэтым генпракуратура пачала крымінальную справу на некаторых службовых асобаў Беларускалію. Ці сапраўды беларускі дырэктарат вінаваты ў кепскай сітуацыі на многіх беларускіх прадпрыемствах? Каментары збіраў Віталь Цыганкоў.
На думку старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, ад дырэктара Беларускалія Андрэя Башуры улады пазбаўляліся самым непрыгожым чынам.
Андрэй Башура быў кіраўніком, які быў абсалютна на сваім месцы, які, я адказна аб этом кажу, карыстаўся вялікай павагай і аўтарытэтам у калектыве, у тым ліку і з боку незалежнага прафсаюза. Гэта быў адказны і сумленны чалавек, самастойны кіраўнік. Пазбаўляліся ад яго выключна негодным чынам, не так, як павінна быць. Апошні контракт, які з ім заключылі, быў са здзеклівым местам, запісам, кароткатэрміновы контракт да прызначэння новага генеральнага дырэктара. Улада адносіцца так, да у кожнага кіраўніка, калі людзям падкрэсліваюць, што вы ніхто, што бы там ні рабілі, з якім высокім узроўнем кіравання не валодалі, вы расходны матэрыял, сёння вы патрэбныя, завтра пайшлі.
Хто можа стаць наступным і чаму?
Хто заўгодна, гэта выцякае з логікі самой каманды адміністрацыйнай сістэмы, сістэмы кіравання, палітычнай сістэмы, якая сёння мае месца ў краіне.
Галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук лічыць, што ў сувязі з крызісам варта чакаць новыя гучныя звальненні ў дырэктарскім корпусе.
По тем данным, которые уходят в правительство, планируется еще несколько отставок, по крайней мере, на двух предприятиях говорили. Не буду пока называть, чтобы как бы не проявили претензии, но, может быть, в ближайшее время, я думаю, до конца года еще будет как минимум 2-3 отставки директоров. То есть это связано с тем, что как бы кризис и сейчас очень плохие дела на ряде крупных предприятий. Фактически прекратился сбыт, и речь идет о Сидурманкосте даже.
Разам з тым эканаміст Леонід Злотніков заяўляе, што нейкая частка віны дырэктарату за сённяшняе становішча на прадпрыемствах безумоўна ёсць.
Калі яны падпарадкоўваліся тым загадам, якія яны лічылі, што гэта будзе дрэнна, будзе адбывацца негатыўна на фінансах прадпрыемства або на іншых паказчыках, так яны павінны былі пратэставаць, яны павінны былі нават да таго дайці, каб падаць заяву на звальненне, калі яны не пагаджаюцца з гэтай лініяй. Лукашенко, аднойчы ён казаў, што калі вы не можаце працаваць так, як я ад вас патрабую, так падайце заяву, чаму яны не падаюць. А раз не падаюць, то маральная адказнасць іх ляжыць.
Спадар Злотнікаў таксама азначае, што дырэктарат даўно ўжо прывучыўся працаваць па сённяшніх зусім не рынкавых правілах гульні. Многія з іх ўжо не могуць працаваць у рэальных рынкавых умовах, прызвычаіліся жыць камандным мысленнем і загадамі зверху.
Перадаваў Віталь Цыганкоў. Яшчэ раз нагадаю, Александр Лукашенко звольніў кіраўнікоў двух найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага металургічнага заводу і Беларускалію. Сёння пачаўся агульнанацыянальны перапіс насельніцтва, які будзе доўжыцца да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць як непасрэдна па месцы жыхарства, так і на стацыянарных пунктах. За хадою першага дня перапісу назірала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Перапісны ўчастак нумар 13 у Менскай школе нумар 24 распачаў працу а 8 гадзіне ранку, а 9 тут ужо стаяла чарга. Больш сталыя нават блыталі перапіс з галасаваннем, гутару з людзьмі.
Чаму вы прышлі адразу ў першы дзень зранку на перапіс?
Для того, чтобы людям было как-то полегче справляться со своей работой. Ну и вообще, это же, наверное, наша прямая такая обязанность переписаться.
Як вас звать, скажите?
Светлана меня зовут. Я пришла на перепис населения. Считаю, что это очень как бы нужно.
И приходили к вам до хаты, чему вы пришли зараз сами?
К нам приходили, но мы решили прийти сами.
Вы задоволены переписом, так?
Довольны, да. Сегодня шли голосовать с удовольствием, как на праздник.
Пераважная большасць людзей чакаюць перапісчыка перебежчиков дома студентки Алена Шарфанович и Ганна Мурашко до 10 годин ранку поспели обойти несколько квартир.
В большинстве случаев люди просят прийти вечером после конца рабочего дня, но так у нас есть молодые мамы, то утром тоже можно попасть в квартиры и с людьми пообщаться, их переписать.
Вечером будете ходить как так само двоих?
Да, потому что ж темно, но выдали свистки, но выдали фонарики на случай темноты, у нас есть меры предосторожности.
И какое ставление людей вот до переписа?
Все вообще открывают двери хорошо, доброжелательно, общаются с нами.
Задоволенная працей?
Да, пока что никаких проблем не было, так что довольны.
Координатор участка Регина Аучинникова проводит перепис стационарно. Она кажет, что задоволенная первым днем працы.
Великая отказность людей, особенно старейшего поколения. Как вы уже сами бачили, что они приходят.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше мы были обеспечены. Это и лихтарик, чтобы на каждого был. На каждого и той свисток был. А вот это недостаток. Тому мы, когда девчата приходят вечером, мы хвалюемся.
Тихопая белорусскомовных бланков.
Есть у нас и белорусскомовные бланки. Кто жадая, мы пропановываем перепись на белорусском.
Тихводная газетка звонит на питание.
Есть люди, которые не жадают выказывать, где они працуют и кем они працуют. Кажут, какая вам до этого справа? Я працую и все.
По какую мову часей называют родные белорусскую и русскую?
Так, мне вельми приемно, что многие называют родный язык белорусским, но мову, у якой дома размовляют русскую. Ну и говорят так, что коли бы была махчимость вот дома, то мы бы лепше говорили бы дома на белорусской мове. С приемностью отказывают, что я володаю белорусской мовой.
На питання нашої кореспондентки Галини Абакунчик відказувала координаторка перепісного участку номер 13 у Мєнську Регіна Аучиннікова. Сьогодні телеканал АНТ показав, як на питання перепісчиці відказує керівник Білорусі Олександр Лукашенко з сином Колем. Ось фрагмент відказу Лукашенки відносно мови.
На якому язикі ви обычно розмовляєте вдома?
А по-разному. От білоруського до русского. І на трасянці теж.
Так, тогда я укажу. І тот, і тот.
Таким чином, Олександр Лукашенко заявив, що дома користується трьома мовами – білоруською, російською і тросянкою. До сьогодні у історії незалежної Білорусі був проведений один перепіс у 1999 році. І він зафіксував, що в Білорусі тоді жило 10 мільйонів 200 тисяч чоловік. З їх білорусами себе назвали 81,2%. У 99 році 74% людей назвали своєю родною мовою білоруською. Мовою хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською 63%. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Тутейшие, Крив'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Дня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Намеснік генеральнага пракурора Беларусі Віктар Конан заявіў, што справа Мікалая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Міхаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры намеснік генпракурора пракаментаваў і шэраг іншых гучных справаў, расказвае Олег Рузділович.
Я запитав господара Конана, чи виставили Миколая Тухойовича обвинувачення у підрихтовці теракту. Ось що він відказав.
Я займаюся надзором конкретно за цією справою, за Тухойовичем. Тож, по моєму розумінню, там повніший кримінал. Там певний кримінал. І, наскільки мені відомо, ця справа в ближайший час буде направлена для розглядання у суд.
Щодо питання про роль у справі Туховича былога міліціянта з Гародні Міхаіла Казлова, якого, поводле звестак, подозрають у неданесенні про падрыхтовку злачынства, якое нібыта рыхтаваў Тухович, гэтае питання прокурор Віктор Конан покинув без адказу. На антикорупційній нараді у листопаді 2008 году Александр Лукашенко запитався про грошові крыніцы прокурора Менской області Михаила Снігіра, який набив елітну кватэру на вуліці Тимирязева у Менску. У сувязі з обвинувачваннями службовых зложуваннях на нарадзе прогучалі таксама імёны намесніка заместника генпрокурора Миколая Куприянова и судей Центрального суда Менска Алены Ильиной, Валера Есьмина и Татьяны Павличук. Они нібито оказывали незаконную допомогу Михаилу Снегиру. Позднее Миколай Куприянов был отправлен на отставку, а Михаила Снегира не только сняли с посады, а и дали под суд. Зараз экс-прокурора судят у Верховном суде за зачинение дверима. Я спитал у Виктора Конана, ти фигурую в справе Михаила Снегира эпизод про тую элитную квартиру на улице Тимиразева, про якую запытывался Александр Лукашенко. Ранее были известки, что эпизод с квартирой со справы зник.
Никуда не поделался, есть оно в этой справе.
Насколько мне известно, этого эпизода в справе нема. Судят только за коттедж.
Я вам скажу, что это там все есть.
То, что процесс над Михаилом Снегиром закрыты, а у адвоката взятая подписка про неразголошение материалов справы, не дозволяя проверить слово Виктора Конана. Ведомо докладно, что они были наместник генпрокурора Миколая Куприяну, они была и старшиня Центрального суду Алены Ильина, не притягивались до отказности у суде с квартирой Михаила Снегира. По воде наместника прокурора Виктора Конана при огульном снижении злочинности назирается рост выявленных коррупционных злочинств. У параллельно с летошними показчиками таких злочинств раскрыто на 20% больше.
Что интересно, в текущем году на 12% больше выявлено преступлений о взяточничестве, на 42% больше ухищения государственного имущества, на 63% о злоупотреблениях служебным положением, на 20,5% больше выявлено служебных подлог.
Поведомил господар Конан.
С прес-конференции наместника генпрокурора Беларуси Виктора Конана передавал Олег Груздилович. Як вы чули, наместник генпрокурора поведомил, что справа Миколая Утуховича хутка будет передадзена у суд. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко заменил керівников двух найбуйнейших предприемств – Белорусского металлургичного завода и Беларусь-Калию. Со спадорожника «Сириус» почав вещание новый телеканал «Плюс ТВ», с основальником якого выступило товариство «Белвиасад». Покуль транслюются фильмы по-российску. Эксперты не выключают, что мета нового каналу – оттягнуть глядачов от «Белсату». У Беларуси почався агульнонациональный перепис насельництва, який будет должиться до 24 кастрычника. Александр Лукашенко, отказываючи на питанні перапісчыцы, заявіў, што дома размаўляе на трох мовах – беларускай, расейскай і трасянцы. На месці генеральнага прокурора Беларусі Віктор Конан заявіў, што справа Миколая Аўтуховіча хутка будзе перададзена ў суд. Новага фігуранта справы Аўтуховіча, былога міліцыянта з горадні Михаіла Казлова, падазраюць у неданясенні пра падрыхтоўку да злачынства. При митным союзе Беларуси, России и Казахстану будет створена специальная наднациональная структура. Менавіта яна будет вызначать памер мыта на импортные товары, которые увозятся на агульную мытную простору тройки. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции в Менску наместник старшини комиссии Палаты представников Игорь Карпенко. Из Менску передает Владимир Глот.
Створение агульной мытной просторы трех краин найперш занепокоило белорусских автоматоров. Яны боятся, что у вынику мыта на импортные автомобили у Беларуси наблизится до российских померов, а яны значно вышейшие за белорусские. На питание свободы, насколько реальная такая занепокоенность, Игорь Карпенко, наместник старшини Международной комиссии Палаты представников, отказал, что помер мыта будет вызначать наднациональная комиссия.
Пока сегодня не принят пакет документов и пока не прошли все внутригосударственные процедуры, еще рано говорить о том, какие будут пошлины на ввозимые автомобили. Эти вопросы должны будут решаться непосредственно комиссией Таможенного союза. Это будет их прерогатива. Естественно, все государства там заинтересованы, представлены. Есть механизм, который будет регулировать эти таможенные пошлины.
Сябра Совета Федерации России Анатолий Васьков. Сегодня у Менску проходит поседжение трех комиссий Межпарламентской ассамблеи Евразийской экономической супольности, додал до отказа Карпенко свои меркования.
Наверное, пошлина, но надо и поддерживать своего собственного производителя. Для Российской Федерации важно поддержать, не просто поддержать, а помочь нашим товаропроизводителям, которые выпускают легковую технику.
Эканаміст Леонід Заіка говорить, що проблема мита закранає тільки потриманої машини.
Вообще проблема буде зніматися в течение 2-3 лет в связи с изменением доходов населения. Средняя цена подержанного старого автомобиля 7,5 тысяч долларов. Сейчас уже за 7 900 долларов продаются новые совершенно автомобили корейского производства, еще более дешевые китайские. Дешевые японские машины, начиная с 14 000 долларов и так далее, в кредит это можно брать. Поэтому проблема будет сниматься сама собой с переходом просто к покупке новых автомобилей.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Іншыя аналітыкі не маюць такіх аптымістычных настрояў. Напрыклад, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня, выдавец і рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка днямі ў нашым эфіры сцвярджаў, што сімпатыі беларусаў у апошнія гады адназначна схіліліся да еўрапейскіх аўтамабіляў. І з падвышэннем мыта тым, хто цяпер машыны не мае, купіць яе будзе значна больш складана. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Як ведучи звоночка згубив сенс и опинувся в ворожем лагере? И який в его гасильник? Ці белорусы попивают кнедлики пивом, ці не? Чому «Свобода» повторяє одно и то ж? Про это и про іншее в недельной передаче «Звоночки». Повтору сераду.
Гэта выпуск «Званочка» ў хвілін праз 25. Са спадарожніка Сырію спачаў вяшчанне новы тэлеканал «Плюс ТВ», заснавальнікам якога выступіла таварыства з дадатковай адказнасцю «Белвіясат». Якія інфармацыйныя мэты мае новы канал, паведамляе Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы кампаніі «Белвіасат» акрэслены тэматычныя прыярытэты – сямейны, пазнавальна-забаўляльны і інфармацыйна-музычны тэлеканал. Удакладняецца, што «Плюс ТВ» будзе трансляваць высокамастацкую і пазітыўную тэлепрадукцыю, перадачы пра гістарычную спадчыну і нацыянальную самабытнасць беларускага народа, пра хрысціянскія каштоўнасці, пра здаровы лад жыцця. Праўда, пакуль што нічога са згаданага ў прэс-рэлізе на экране няма. Абсалютная большасць эфіру запоўнена старымі амерыканскімі стужкамі і мексіканскімі серыяламі. У перапынках паміж кінасеансамі – кліпы беларускіх выканаўцаў. Дарэчы, сярод першаадкрывальнікаў новай тэлевізійнай прасторы – песняры і крамбамбуля. У офісе «Белвіасату» патлумачылі, што на праектныя магутнасці канал выйдзе бліжэй да зімы, а пакуль рыхтуецца база для насычэння праграмаў. Супрацоўніца давяла, што «Белвіасат» з'яўляецца самастойнай гаспадарчай адзінкай, не падпарадкаванай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Па яе словах, творчае насычэнне каналу будзе адбывацца ўласнымі намаганнямі.
Да, эти передачи авторские будут наши собственные канала «Плюс ТВ». К этому идет подготовка, я думаю, что, наверное, 1 декабря будет более активно. Пока так.
Усе астатнія пытанні з размоўніца параіла адрасаваць кіраўніку каналу «Плюс ТВ» Пятру Станкевічу, які, правда, з'явіцца на працоўным месцы пры канцы тыдня. Таму пытанні адносна мэтавай аўдыторыі, палітычнай лініі, супрацоўніцтва з рэжысэрамі і сцэнарыстамі, крыніцаў фінансавання праекту пакуль застаюцца адкрытымі. Тым часам ужо чуюцца меркаванні, што з'яўленне спадарожнікавага каналу «Плюс ТВ» не выпадковасць, а загадзя пралічаная акцыя. Прынамсі, у той частцы, каб адцягнуць частку гледачоў ад іншага тэлеканалу «Белсат», які гэтаксама транслюецца са спадарожніка «Сіріус». Наколькі апраўданыя такія падазрэнні? Бо што на гэты конт кажа кіраўнік праграмаў «Белсату» рэжысэр кінадакументаліст Ярослаў Каменскі.
Я бы согласился, што значительная часть, чтобы отвлечь внимание от «Белсата», но то уже надо оставить зрителю. Сам по себе я не боюсь. У нас очень определенные цели, и потихоньку стараемся двигать уровень канала наверх. Мы свою работу будем делать, а что будет именно, посмотрим.
Сыходячы з тэхнічных параметраў, тэлеканалы «Белсат» і «Плюс ТВ» бліжэйшыя суседзі на спадарожніку «Сіріус», што таксама дае падставы меркаваць пра невыпадковасць такой блізкасці.
Расказваў Ігар Карней.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе пра пачаты ў Беларусі агульнанацыянальны перапіс мы пагаворым з госці эфіру адной з перапісчыц. Таксама сярод іншага прагучыць рэпартаж з менскай прэзентацыі кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе» і наўпроставае ўключэнне з лёнданскага стадыёну Уэмблі з футбольнага матчу паміж зборнамі Англіі і Беларусі. Сёння афіцыйна адзначаецца Дзень маці. Радыё «Свабода» звярнулася да маці апазіцыйных палітыкаў і палітвязняў, таксама зніклых. Журналісты запытвалі, які падарунак вы хацелі патрымаць сёння. Вячаслав Кулік.
Гаворыць Юліяна Захаранка.
У Дзень матері хочу, щоб мой сын вернувся. Это такий подарунок, що на весь мир. Я день і ноч тільки думаю про синову. Одного нема і другого. І щоб Юра вернувся. Володя вже не вернеться, бо він лежить на могилках. А я одна, як билиночка в хаті. Мені головне син. Хоч би сказали, куди не його ділі. А то балбочуть, балбочуть. Я так болею, так болею. Эту ночь кору вызывала, думала, що вже й кінці будуть. Потом на хворі трохи відпустила, но я не сілею по хаті ходити.
Юрий Захаренко – былы міністр унутраных справаў, апазіцыйны палітык. Знік 7 траўня 1999 году пры нявысветленых абставінах. Далей меркаванне Вольгі Завадскай.
Конечно, хотелось бы, чтобы это мне сын принес цветы. Ну, так уж моя, наверное, рассчитана. Принимаю поздравления от других. Конечно, массовые мероприятия, я не думаю, что они, так сказать, уместны, когда люди в полном смысле слова начинают голодать некоторые. В частности, я вот пошла снова на работу, потому что на свои пенсионные деньги я, в принципе, прожить не могу.
Дмитрий Розавадский, белорусский журналист, телевизионный оператор. У липени 2000 года таемничо зник по дороге у Менский аэропорт. От того часу лёс его неведомый. У Волковыску сегодня Лео Тухович наведала церкву. Православные означают покровы.
Хотела, чтобы мой сын скорее вернулся домой. Я жду сына, чтобы сын вернулся. Почему мне самый будет хороший подарок для меня будет, чтобы он вернулся быстрее домой.
Так само былого войсковца у Владимира Сипенку. З Волковыску арештовали 8 месяцев тому разом с предпринимальником Миколаем Аутуховичем. У 80-годовой Тамары Сипенки после арешту сына у Владимира вельми погоршилося здоровье. Про это поведомила свободе дочка у Владимира Сипенки Людмила. И она так само попередила, что не сможет покликать до слухавки бабулю. А на пытание, кого подарунка наиболее чекала бабуля в день мати, с подарни Людмила отказала без развагов.
Ну, я думаю, это известный вам ответ, чтобы, конечно же, ее сын был дома.
У 2008 годзе маладафронтавец Артём Дубскі быў асуджаны да хатняга арышту паводле гэтак званай справы 14. Справы ўдзельнікаў недазволенага мітынгу ў абарону індывідуальных прадпрымальнікаў. Улетку 2009 года за парушэнне правілаў хатняга арышту Артёма Дубскага пакаралі паўторна да году зняволення. Говорить Алена Дубская.
Сын прислал письмо, но заранее уже поздравил. Так думал, что, может быть, там цензура не пропустит, но не матрим. Внимание, к Артему есть очень. Ну, конечно, приятно, что если он так нужен, так не только мне, так еще кому-то, так как бы это вдвойне приятно.
Рассказывал Вячеслав Кулик. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск вяде Александр Байчун.
Здараецца, абсалютна натуральнае жаданне жыць добрае сярод іншае нараджае ў розных людзей абсалютна розныя палітычныя арыентыры. Слухаем званок першы.
Раньше со Сталіным я была маладая, мы ўставалі, лажыліся, мы яго хвалілі. А цяпер як уключыш вашу свабоду, гэты Лукаш, 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 гад такі. Ні ў адной стране так прэзідэнта. Прямо, особенно это Нарыса. Надо ее президентом выбрать. Такая умная. Наелась это Лукашенской всех колбас, слышно, такая здоровая женщина, и кричит против президента. Я ей давайте фамилию. Я выберу президента. Я хочу жить хорошо. Я за вас буду голосовать. Я хочу пожить хорошо.
Хоча жыць годна і адзін з нашых сталых слухачоў з Віцебску. Аднак яму ўжо з дакладнасцю да наадварот перашкаджаюць якраз тыя самыя палітычныя кіраўнікі, якіх абараняла спадарня, чый голас толькі прагучаў. Спадарня менш шчыра і экспрэсіўны.
Вось я хачу вам зачытаць перл. Паслухайце.
Ваше обращение, поступившее в администрацию президента Республики Беларусь, в соответствии с пунктом 5 указа президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц, оставлено без рассмотрения, поскольку содержит оскорбительное выражение. Так извините меня, делайте так, чтобы мы вас не оскорбляли. С 2006 года никто не решает испытания, не решает никто. Робите так, как мы супрость усяго хвалили вас, да и что дякую казали, докланялись на каждом шагу.
Дискусійную тональність сьогоднішньої передачі протягуються відгуки на дзвінок з закликом порозважати над теми перепису насельництва.
Коли ти білорус, то не глядячи на те, що з відомих причин говориш по-руску, родна мова твоя білоруська. Так, браті, і пиши. Фомовна.
Вчора вечором молодая жанчына подошла до дверей. Уважаемые граждане, будет перепись. Какая тут перепись может быть? Напишут белорусов больше, чем поляков, и вернут нам, как я уже миллионы раз говорю, Позняка и Шушкевича. И тогда будет порядок, а так не.
Хапая энергетики и в наступном телефоновании. Слухать подкреслил, что он народился в России, але тут, у Беларуси, выучил белорусскую мову и теперь принципово отстоивая ее.
Помеж населенными пунктами по дороге на Молодечно, долгий час при въезде в вёску можно было прочитать «Щербины». А при выезде – «Щербины». Дякую Богу, нарешті виправили. Кольки год тому на знакомитой Минской краме было написано «Техника убыту». Шмат высилок довелось мне прикласти, каб переконать директорку, изменить шильду на «Техника убытия». Гэта ёсць рецидив так званого державного двумовья. Владимир Зверник.
А завершая сегодняшний огляд аудиопошты, так и звонок.
Весь тыдень я на вашем сайте читаю про растаможку и аудожерсти. Вот скажите мне, на во что людям гэтые машины, коли у город нават нельга уехать на их? Скрозь километровые пробки.
Коментує громадський редактор «Тидня», керівник популярного видання «Автодайджест» Анатолій Шевченко.
Качество автомобільних дорог во многих местах очень даже неплохое. И есть действительно чему позавидовать даже нашим соседям. Но в то же время предусмотрено строительство многих развязок в таких трудных местах, где создают сегодня пробки. Потому что светофоры не решат проблему. Вот эти заторы, которые сегодня все чаще возникают на дорогах нашего города. Потому что город сегодня не готов к тому наплыву оказался автомобилей, который сегодня есть.
Передачу «Звонки на свободу» вёв Александр Байчун. Пасля выпуску на відео «Беларуская Атлантида» пра 22 червня 41-го году.